Давайте проверим, все ли меня слышат на своем родном языке или на понятном ему языке. Кто меня плохо сейчас слышит или не понимает? Кто меня не понимает? Какой у тебя язык?
Вообще русский, я понимаю.
Просто ты не понимаешь. Я на другое дело, я понимаю. Но ты слышишь.
Ну, нормально.
Тогда так все, не волнуйся. То для начала давайте отключим все телефоны. Все телефоны отключим. Хорошо? Чтобы не мешать друг другу. Да. Я говорю по-русски. Все, кто не понимает русский язык, так не сказали, потому что здесь большинство сейчас русскоязычных. И на нас, на всех здесь сейчас пока не хватает этих наушников, да. Поэтому кто еще не обеспечен связью? Кто не получает правильный перевод там или что? У всех все нормально? Только один человек? Ну тогда хорошо. Сейчас настроится. Мы с вами сегодня находимся еще в преддверии Конгресса. Значит, если будут... Значит, мы с вами сегодня еще находимся в преддверии Конгресса. Я, откровенно говоря, ничего не знаю, ничего не готовил, что с вами говорить. Я, как я понимаю, мы все время находимся на связи, вы слышите, видите нас, наши уроки. Здесь мы проводим их, вы знаете это помещение, видели его. И сейчас нас видят везде на нашей обычной связи, как обычно, наши утренние уроки. И сейчас тоже эта беседа передается по всем каналам. Так что, может быть, просто у вас... Мы пойдем по вопросам-ответам, или я не просто буду говорить то, что вам неинтересно. Во время Конгресса, как вы знаете, у нас будет 7 уроков. По темам... достижение духовного, соединение между нами... выход в открытый мир, то есть высший мир, объединение, кризис как средство для нашего подъема, в общем, там много занятий. Будет один детский урок, женский урок, то есть будет, в общем, все, короче говоря, мы с вами затронем практически все наши темы. Вам в конце этой беседы объяснят, какие будут там всевозможные действия, порядок Конгресса и так далее, чтобы было все-таки меньше балагана, хотя и вы представляете собой маленькую часть от того, что будет на Конгрессе. Сколько сейчас здесь людей? 200, наверное. Да? 250. А там нас будет... От 5 до 6 тысяч. Так что... Но все равно, чем больше людей уже как-то знают и в курсе, тем легче. Поэтому мы должны сейчас уже пытаться с вами, во-первых, понять, что это забудет у нас, что это будет за конгресс. Поскольку этот конгресс, он в начале кризиса мирового, то, откровенно говоря, неизвестно. А что же будет дальше? То есть, возможно, будут такие проблемы в мире, что мы не сможем больше собираться на такие большие наши встречи. А придется нам как-то делать региональными больше конгрессы такого типа. Я не знаю. Это все зависит от того, насколько мы с вами сможем привнести в мир силу исправления. О, он громко говорит и мешает остальным. Если можно потише. На немецком языке. Или сесть, может быть, подальше там. Где-то. Дальше, что еще я хотел сказать, значит, мы должны с вами сделать так, чтобы подготовка к этому конгрессу была как можно более внутренней, тщательной, чтобы каждый попытался внутренне сосредоточиться на своем участии со всеми остальными. И при этом мы должны понимать, что все помехи, которые в нас возникают, вот сегодня утром было такое полуспящее состояние во время урока, и будут еще впереди, у вас еще впереди практически больше суток, будут всевозможные такие состояния, различные. Надо их все воспринимать как специально посланные нам Творцом для того, чтобы мы над ними возвысились. Если мы хотим, чтобы наша встреча была эффективной, нам для этого надо очень много эгоизма. Большого такого настоящего хорошего эгоизма, который бы нас хорошенько бы встряхнул, и мы бы, возвышаясь над ним, смогли бы действительно сделать такое соединение между нами, которое бы возбудило бы этот внутренний свет. Он возбуждается только на связи между нами, только если сила связи, она настолько давит против эгоизма, что вдруг вспыхивает это свойство отдачи. И мы становимся уже проходящими сквозь махсом. А все помехи, которые вроде бы против этого, мы должны их понимать, что это нет никого, кроме него, что это все посылается от Творца, это единственная сила, которая в нас властвует, специально подставляет нам всякие помехи в сердце и в мыслях, и поэтому, если мы не будем отрываться от этого источника, который все нам создает внутри нас, в мыслях и в сердце, то тогда мы точно, превозмогая все эти сомнения, все эти желания посторонние, которые каждый раз возникают, мы точно все больше и больше свяжемся между собой и свяжемся с ним. Поэтому я вас очень прошу сконцентрироваться на этой цели. Мир находится в таком состоянии, что он нуждается в единении. Никто не знает, как этого достичь. Хотя уже все больше и больше людей с каждым днем понимают, что это необходимо. И что только в этом спасение человечества. Иначе мы просто съедим друг друга. И поэтому вот эта теория единения людей и практика, которую дает нам Каббала, она сквозь наши желания, мысли о всех, она должна дойти до них, до всех людей в мире, и достичь такого состояния, чтобы они вдруг поняли, что есть методика, и специально этот кризис. Это не кризис, это как трамплин, на котором мы можем вскочить на следующий уровень развития человечества. Или природа нас вынудит к этому очень жесткими своими методами, подталкиванием, страданиями сзади. Или мы сможем, используя этот кризис, сделать это рывком и сразу же оказаться совсем в иной связи между нами. И тогда между нами будет ощущаться высшее состояние, вечное, совершенное, совершенно не то, которое ощущается через наши 5 органов чувств. Появится следующий, более высший орган чувств, который возникает из соединения между нами. И вот это ощущение соединения, в нем мы и ощутим это наше высшее состояние. И тогда все наше животное, сегодняшнее существование, оно будет лишь как следствием этого высшего состояния. Сказано, что нет ничего внизу, ни одного ростка, над которым не было бы сверху силы, которая указывает ему, вынуждает его расти. И мы тогда из нашего этого высшего состояния будем управлять нашим животным состоянием, и в обоих наших состояниях, в духовном и в телесном, будем чувствовать себя абсолютными, совершенными. Так что это все зависит от нас. А выйти, подняться к этому возможно только над помехами. И поэтому все помехи, которые в нас возникают, и сейчас будут еще возникать до Конгресса, все возможные, мы должны сразу же их все собирать, компоновать и над ними возвышаться. Это все большая внутренняя работа, которую мы сейчас должны пока проделать. Очень хорошо, что вы приехали заранее, что вы заранее это слышите. И то, что слышат это все наши товарищи в мире, каждый где-то там, оставшись дома, и вместе с нами будут в этом участвовать. А все эти сомнения и все, ну, то, что мы с вами проходили в статье «Нет никого, кроме него». Все эти сомнения, все эти разочарования, все эти сложности, особенно сложности с этим, со смешением языков, это же специально произошло в мире, что появилось столько много языков и столько много культур, различий, религий, верований, философий жизненных. Привычек, обычаев – это все для того, чтобы именно максимально раздвинуть людей друг от друга и дать им возможность над этим, над всем возвыситься и соединиться. Поэтому мы все это должны не забывать, понимать. И несмотря на это, вот внутренне человек может не говорить ни с кем. Он может не скакать и не плясать и не обниматься. Но внутренне он постоянно должен себя контролировать на связи между всеми. Мы с вами представляем сегодня мини-человечество, по крайней мере, на Конгрессе так будет, которое самая продвинутая сегодня часть человечества, которая понимает, для чего этот кризис, понимает, что он был запланирован в природе, здесь никто не виновный, кого-то ищут сейчас виновных, там, Путин, Обама, всех ищут, там, кто спрятался. Никто в этом не виноват. Это естественная диалектика развития нашего эгоизма, когда он поднялся на такую высоту через неживую, растительную, животную свою, производную до человеческой. То есть, когда мы обнаружили себя снова объединенными вместе, но к нашему несчастью, якобы, это соединение эгоистическое между нами. И вот здесь обнаруживается этот эффект огромный, отрицательный, который называется сегодня кризисом. Вот на самом деле это не кризис, это осознание зла. Начало осознания эгоистического зла нашей природы. Благодаря осознанию полному этого зла мы или сможем от него оторваться теми страданиями, которые в нас это зло будет вызывать, или теми я уже должен переводить с иврита на русский внутри себя, или осознанием величия цели, когда мы соединяемся между собой и при этом достигаем такого особого высшего состояния. То есть или мы устремляемся вперед положительной силой, притягивающей нас. Это зависит от распространения между нами. Это разве зависит от связи между нами. Или мы подталкиваемся сзади природы. Устремление вперед, оно зависит только от окружения, как мы изучаем с вами в Кабале. У человека не существует никакого иного стимула движения вперед, если он не получит это от окружения, потому что мы не видим этого высшего особого состояния. И поэтому нам необходимо окружение, которое будет нам его рекламировать. Также мы должны относительно другого, остального мира это делать. И тогда мы будем устремляться не с отрицательной силой вперед, а с положительной, быстро и легко. То есть путем света, а не путем страданий. И надо понимать, что из всего того, что находится в нашем распоряжении, в нашем мире, в нашей природе, в окружающей нас природе, внутри нас, вокруг нас, Творец оставил нам только одно единственное это действие. это создать такое окружение, которое нас сможет правильно направить на цель, на правильную цель. И вот в данный момент мы с вами находимся в таком состоянии, когда мы можем сфокусировать себя правильно друг с другом, все вместе, так, что у каждого появилось бы одинаковое одно и то же направление внутреннее. И вот эти вот все маленькие диполи, когда они складываются вместе, они образуют огромный сильный вектор вперед к одной цели. И так, таким образом мы с вами можем поэтому совершить этот прыжок. Мы достаточно накопили в себе знаний и страданий, путаниц всевозможных. Мы с вами уже более-менее понимаем путь, по которому должны идти. И самое главное, мы находимся с вами в такое время, когда остальной мир в этом нуждается. И поэтому мы можем действительно это сделать не благодаря даже нам самим. Мы, может быть, еще этого и недостойны, еще не накопили в себе достаточно опыта, достаточно осознания зла, достаточно понимания того, что в этом мире, кроме того, как оттолкнуться от него, ничего другого не существует, кроме как эта стартовая площадка. Но поскольку весь мир нуждается в исправлении, то мы можем удостоиться выхода в высший мир, чтобы стать учителями сегодняшнего человечества. Пишет об этом Баля-Сулам. Смотрите, чего он достиг. И он пишет об этом откровенно. Он говорит, я достиг такого раскрытия Творца, такого понимания слияния с высшей силой, со всем мирозданием, не потому, что у меня были какие-то особые отличия и была особая душа, а потому, что было время особое. Потому что человечество нуждалось в предварительном создании вот такой методики. И поэтому должен был выбрать человек, который бы ее бы создал бы, описал бы, раскрыл бы для этого поколения. Для поколения уже Машиаха, то есть для поколения восходящих, исправленных людей. Так же и мы. Мы находимся с вами в таком состоянии, нет в мире иной группы, такой крупной, сильной, которая следует по этой методике. И поэтому я думаю, что даже если мы не совсем еще внутренне подготовлены, но наше вот это вот усилие, которое мы сейчас сделаем, и то, что человечество требует, это востребовано сегодня, это сделает нас, позволит нам достичь того, чего мы, в принципе, желаем, даже если мы еще и не совершили с вами всю подготовительную работу. Так что весь этот конгресс, который, в принципе, уже сегодня начинается для нас с вами и будет включать в себя все больше и больше количество людей, он вот с сегодняшнего момента и далее является для нас таким полем работы, полем деятельности, где каждый должен постоянно себя контролировать. И это не только песни и пляски, и смешки, и улыбки, а это большая внутренняя работа, которая должна проходить у каждого внутри. Ведь хорошо, конечно, нам пообщаться и посмеяться, и вместе попеть, и погулять, но мы должны с вами преследовать постоянно эту внутреннюю цель. Моя связь с другими должна быть такой, чтобы они подействовали на меня. Подействовали так, чтобы я проникся такой силой, рывком таким вперед, чтобы он помог мне потенциально преодолеть мой эгоизм и вскочить над этим барьером, над махсомом. Как вот прыгун, допустим, шестом, который обязан сделать вот это вот усилие, вот этот шест является группой, этой силой, которая просто нас может рывком вот так спружинить и подбросить вверх. Мы сегодня с вами утром читали о таком великом мудреце Раби Йоси, который жил 2500 лет назад в маленькой деревне. У него там была группа людей, с которой он занимался. Мы жили очень бедные, он был очень бедный, но он был великим мудрецом своего поколения. Пришли к нему люди из соседнего большого города, богатые, делегация. И предложили ему: переезжай к нам, мы тебе создадим академию, ты не будешь ни в чем нуждаться. Мы сделаем все условия для того, чтобы ты смог развить свое учение и сделать множество учеников. Оставь свое место, переезжай в другое. И он отказался. Не зря этот рассказ сохранился до сих пор. Потому что он объяснил им, что если я оставлю свою группу, это мои ученики. Они понимают, что мы должны вместе делать. Я из этой группы получаю силы для того, чтобы быть тем, кто я. Без них я никто. То есть в тот момент, когда я ее оставляю, в тот момент я падаю на уровень обычного человека. Мы должны из этого понять, что группа – это не просто группа, это соединение душ, в котором проявляется Творец, высшая сила. И это на протяжении всех 125 ступеней до полного исправления. Когда в полном исправлении уже полностью все объединяются вместе, уже, так сказать, нет шага назад. А до этого постоянно есть падение, и любой человек, если он теряет на мгновение, даже на мгновение связь с группой, то он в ту же секунду падает. Он не замечает этого. Для этого надо быть действительно уже таким мудрецом, как Раби Йоси. Но это так. Потому что что значит отрывается от группы? Отрывается от того клифа, который может получить свет. Вот и все. Потому что у нас у каждого есть только точка в сердце. А все остальное наше кли, это этот сосуд, в котором мы получаем высший свет, ощущение Творца, это все, что вне меня. Поэтому говорится: возлюби ближнего как себя, присоедини к себе его желания, как свои. И это главный закон Торы, то есть это главное условие раскрытия света. Это мы не должны забывать. И поэтому каждый должен помнить, что его все эгоистические желания – это только как трамплин, от которого оттолкнуться надо, и соединиться со всеми желаниями, которые вне его, то есть со всеми остальными. И тогда он в этих желаниях, с которыми соединяется в них, именно он обнаружит свой высший мир. То есть душа каждого – это все остальные души, которые находятся вне него. В нем в остальном нет ничего, в нем самом нет ничего, только точка. И она остается точкой. Мы это изучаем также из Талмуд из Расфирот, когда мы изучаем о зарождении, развитии и состоянии души, и бурдиника, мухин, так называемые. Когда душа зарождается, это значит, она связывается со всеми остальными душами на уровне своей, когда она отталкивается от себя на уровень на уровень авиют, мы говорим авиют, как на русском, да? Авиют шореш, нулевой уровень, когда душа может, когда я могу толкнуться со своей точки в сердце и соединиться с другими на уровне авиют алиф, на первом уровне желания, не на нулевом, а на первом, тогда называется, что я становлюсь маленьким, соединяясь с другими, относительно них, вместе с ними. В этом измеряется мое мощь моего кли. И когда я могу приподняться на уровень второй, третий или четвертый, там я уже достигаю большого своего состояния. То есть я включаю все эти вне себя желания не только для того, чтобы себя нейтрализовать, включиться в них. Тогда у меня получается, что эти внешние желания, они представляют собой как бы рехем, матку, матери, в которой я зарождаюсь в этой группе. Потом, когда я отталкиваюсь на первый уровень, я тогда развиваюсь в них как маленький ребенок, отметая все от себя, только учась от них их действиям, хотя они могут при этом ничего не уметь и не знать. И когда я уже могу работать с их желаниями, получая в них ради них же, тогда называется, что я становлюсь большим. То есть вся работа наша заключается в работе с желаниями посторонних, ближних, но вне себя. На этом построена вся природа высшая. И наша природа эгоистическая, все это мироздание сегодняшнее, что мы знаем с вами, она только для того, чтобы вытолкнуть нас в эту высшую природу. Именно вовне нас. При этом не имеет значения, какого уровня каббалист. Абсолютно. Это могут быть огромные великие каббалисты, которые уже находятся в своих постижениях там, в мире Брия или даже в мире Ацилут. Это не важно. В тот момент, когда он обрывает связь с ближними, падает на уровень нашего мира, падает на животный уровень. Потому что у него остается только свое тело, через которое он там что может воспринимает. И нет здесь большого или маленького в этом отношении. Поэтому любой из нас, как только он может выйти из себя, становится большим. Любой большой, который теряет связь с группой, становится маленьким, как обычный человек на улице. Как говорится про Раби Шимона. Он прошел 124 ступени, а чтобы подняться на 125-ю, тоже упал. Просто нам рассказывается об этой последней ступени. И на предыдущих было то же самое. И рассказывается, что он упал, потому что возрастает эгоизм каждый раз. Когда возрастает эгоизм, на этот эгоизм у тебя нет экрана. Он обрывает твою связь с внешней группой. То есть ту связь, которую достиг ты, в которой ты ощущаешь высший мир, свет, Творца, себя вместе с ним, вдруг это обрывается. Происходит как обрыв провода. Все исчезает. И ты оказываешься снова только в пяти своих животных органах чувств. Вот это состояние, оно постоянно нас преследует. И сегодня. И сегодня нам с вами ежеминутно дают такие состояния. Вот я хочу соединиться с ними, я думаю об этом. Через секунду какое-то желание или какая-то мысль меня сразу же как дают пощечину, и сразу же я не знаю, где я нахожусь. И снова, и снова. То есть, и так каждый раз мы должны с вами привыкать отрабатывать эту проблему выхода из себя, вне себя, вне себя, вне себя, в группу, в группу, в группу. И получать от нее как можно большие возбуждение к цели. Так что, хотя мы с вами и не Раби Йоси, и не Раби Шимон, но методика, она абсолютно та же для всех и на всех ступенях. И неважно, какая группа. Потому что относительно каждого человека, на самом деле группа – это то состояние мира бесконечности, относительно которого он работает. То есть не надо нам думать о том, что маленькие там все остальные или большие, не имеет абсолютно никакого значения. Я видел это по себе, как мой учитель работал со мной. Я был сопляк. Совсем. Никто и ничто. И ему это не мешало. Потому что, когда работаешь другим, кто-то вместо вне тебя, если ты связываешься с ним как вне себя, это для тебя творец. Это проявление, это кли, в котором ты ощущаешь Творца. Мы это изучаем тоже из статей Шамати. Так что здесь не может быть поэтому никакого критического отношения к группе. Если есть люди, которые в принципе направлены на цель, значит, нам уже достаточно этого для того, чтобы работать на связь с ними, на внутреннюю связь с ними. Я не должен при этом любить его внешние какие-то признаки. Мне могут не нравиться его привычки, обычаи, может быть, еще что-то внешнее. Я должен над этим, над всем приподняться. Это не имеет никакого значения. Я принимаю внимание только его душу. А внешнее все абсолютно убираю со своих глаз. В этом и заключается наша методика. Есть еще много в ней, конечно, что еще можно добавить, но, в общем, это то, что нам надо будет отработать с вами в течение всех этих дней в Конгрессе. И причем постоянно думать о том, чтобы такие же мысли, как сейчас у меня есть, чтобы они не покидали моих товарищей, и чтобы каждый из них также устремлялся к связи с остальными, чтобы вот эта вот всеобщая связь, глобальная маленькая деревня, это действительно оказалось бы такой сплоченной внутри, в намерениях и в желаниях. Не во внешнем проявлении. Внешние проявления, они это все, они могут даже путать внутренние. Но чтобы эти внутренние давления такие, были и пожелания, и мысли о взаимном поручительстве, о равуте. Чтобы они были такие, когда каждый бы понимал, что его будущее зависит от всех остальных. Все, кто находится здесь, допустим, и в мире, они все определяют мое духовное состояние. Так должен каждый понимать. Это на самом деле так. Представьте себе больного, который лежит в реанимации, в духовной реанимации, находится практически смертельно, в смертельном состоянии, и вот к нему сейчас подается кислород по трубочке, и на этой трубочке тысячи краников. Любой из краников, если закроется, больной умрет, духовной жизни не получит. Вот в таком состоянии находится каждый из нас относительно всех остальных. Это называется круговая порука, или то, что мы с вами изучали в примере Аравут Баля Сулама, когда он говорит, что если огромный корабль, и в нем находятся миллиарды людей, но если один из миллиардов сделал дырку под собой, никто не знает, но все тонут. Но все тонут. Так что мы должны пытаться беспокоиться о том, чтобы у любого из моих товарищей были бы правильные мысли, правильные желания. И я должен понимать, что у любого из них каждую секунду возникают неправильные мысли и неправильные желания. Ну и не надо. Это хорошо, если и над этими неправильными мыслями и желаниями он снова поднимется и подумает о том, чтобы и я поднялся в следующее мгновение над своими. И так мы с ним и вместе все достигнем такого взаимного беспокойства о нашем общем духовном здоровье. Вопросы, может быть? Может, я говорю о том, что вам совсем не интересно? Да.
Два вопроса раз. Первый, это вот наши внутренние разговоры между собой о кризисе. Ребята начинают говорить...
Нет, как... разговоры, ты имеешь в виду ваши внутренние разговоры между собой? Нет, разговоры или внутренние сердцем?
Нет, именно...
Нет, языком.
Внешним языком, да.
Но...
О кризисе, какие проблемы у кого, в какие в стране, они, в принципе... действует, на мой взгляд, как бы больше отрицательно даже. Как их перевести в больше положительное, чтобы они давали, наоборот, толчок к чему-то?
Я, откровенно говоря, думал, что наоборот. Наша московская группа, сейчас вот поступил от них телефонный звонок, она находится в Москве, и там, очевидно, нехорошие погодные условия, не знаю точно что. Да, погодные условия, наверное. Это, обещали там бурю какую-то, там минус 40. И они...
Снегопад
сильный. И они не могут вылететь. Они просят, чтобы мы о них подумали, чтобы на секундочку там появилось над Москвой солнце хоть... Уж ладно, пускай будет немножко. И это самое, чтобы они смогли прилететь. Подумаем об этом. Значит, насчет того, как разговоры о кризисе, могут ли они повлиять на отрицательно или положительно? Я пристально изучаю, насколько я могу, материалы о кризисе во всех источниках, доступных мне. Прошу переводить мне, если есть там интересный материал на других языках. Если у вас появляются, кстати говоря, материалы об этом интересные, присылайте мне на любых языках, и мы постараемся перевести. Только такие, отборные, действительно интересные, аналитические. Меня лично это интересует, потому что, я вам скажу, даже когда я был с Рабашем, он каждый час включал на 2 минуты последние известия. Первые 2 минуты передается сводка сообщений, а потом какой-то член правительства там чего-то говорил сегодня, но на этом я сразу же вырубал радио, ты понимаешь? Это уже неинтересно, кто что говорил. А конкретные факты, что происходит. Поэтому я думаю, что нам это очень интересно знать. Ну, на самом деле, на любом уровне, на котором развит человек, если ему это надо. Я не говорю о том, чтобы все об этом слышали и знали, и засоряли этим голову. Но для меня это много значит, потому что если, допустим, упадет в Америке еще один серьезный банк, то это уже много значит для всего остального мира. Там, или что-то еще там случится. То есть такие вещи являются для меня чем-то определяющим в общем управлении миром. Я это складываю с тем, что я чувствую, и сопоставляя это внизу и сверху, мне это дает большую связь с управлением. Но, в общем, конечно, если вам это мешает, то не надо. Мне лично это интересно. И интересны переживания людей. Допустим, вот я вижу из Мексики нашего товарища там, или из Чили, вот, из группы Чили и так далее. То есть меня интересуют местные условия, как они это чувствуют. Не данные официальные, там какие-то проценты по статистике, а то, что чувствуется на улицах, то, что чувствуется в народе. Это дает возможность немножко ближе быть к миру, ощущать их. Ведь что значит любовь? Любовь – это когда ты находишься в желаниях другого вместо своих. Это значит, ты любишь его. Вот и все. Значит, если ты при этом представляешь себе, что же это за состояние, у людей сегодня, вот в Латинской Америке, там, в других странах, в развивающихся особенно там, то это дает тебе все-таки какой-то настрой другой на кризис. И потом, ну, это много значит. Это много значит. Получать такие впечатления не от средств массовой информации, которые постоянно лгут, и каждый выдумывает какой-то скуп для себя, чтобы его обязательно выставили там в новостях. А просто постепенное изменение мира. Мы видим, что с течением времени эти все великие политики, экономисты, философы, мудрецы все эти мировые, даже ученые, они все постепенно теряют свой, как бы, этот уровень относительно масс. Они потихонечку с этого пьедестала все сходят, потому что с этим новым состоянием мира они не в состоянии ничего сделать. Не объяснить, не как-то нам, не помочь как-то нам. Ничего не могут сделать. Мы видим. И это не они не виноваты. И это не говорит о их глупости земной. А это очень умные, очень серьезные люди. Обеспокоенные даже своими народами, допустим, не только своим карманом. Но они ничего не могут сделать. Это просто сегодня невозможно. И вот это состояние самих народов, то, что они ощущают, оно сегодня важнее, чем сведения о всяких там планах Обамы или Путина или еще кого-то. Потому что их планы ничего не дадут. Их планы только ускоряют падение мира к еще большему кризису. Это хорошо, конечно. Они так управляются сверху, Творцом. Этот вкладывает там 800 миллиардов в пустую бочку, а этот там 500 миллиардов в пустую бочку, так, Россия, Америка. И так это быстрее все идет вперед к осознанию зла. И к осознанию, мы должны что сделать? Мы должны понимать, что, в принципе, выход из кризиса всего человечества и выход одного человека из своего личного кризиса духовного – это одно и то же. Когда приходит человек к кризису? Когда он пустой. Когда он видит, что у него ничего нет. Или даже есть у него какие-то миллионы, но это пусто. Тогда он начинает спрашивать себя о смысле жизни и обо всем прочем. Так что миру надо достичь такого состояния. Он должен понять, что это пустота, что это ничего. Что нужно строить другие отношения, что нужно что-то другое. И эти руководители сегодня, они играют эту роль. Они ускоряют это все дело. Вот. То есть они в данный момент, в общем, со всеми своими планами, как такой серьезный ускоритель движения вперед. Так что я надеюсь, что это все быстро проявится. А мы в это время должны с собой сделать такое же движение, как и мир в целом после нас. То есть понять, что в нашем состоянии нет никаких сил самостоятельно подняться на эту первую духовную ступень, которая называется Махсом. Но если мы получаем от группы, генерируем в группе это величие цели, что кроме него нет ничего. Вот сейчас, не дожидаясь ударов мира, не дожидаясь голода, не дожидаясь эпидемий, не дожидаясь огромных там климатических каких-то серьезных потрясений, не дожидаясь там тем более войн и внутренних других проблем, если мы поднимем величие цели так, что для нас она будет важна, как будто у нас под нами все горит, тогда мы достигнем этого сейчас. И тогда мы сможем этим же уже быть внутри всего человечества, как не только пример, как уже здоровое ядро, из которого оно начнет дальше само развиваться. Тогда вас заметят, тогда вы уже сможете быть этим мини-человечеством, государством Каббалы, что называется. То, что пишет Бали Сулам, что для начала необходимо сделать такое мини-государство, в котором все было построено вот на свойстве отдачи. Свойство отдачи мы сами не можем построить. И поэтому государство мы строить не можем. Как только мы достигнем этого состояния, как только в нас обнаружится эта высшая сила на нашем единении, вы не представляете, что изменится в мире и в нас. Какие появятся возможности. Я не хочу тут фантазировать, но появится вдруг возможность создать действительно такое мини-государство. Со всеми его будущими атрибутами, которые будут как пример, как объект исследования и притворение дальше это в жизнь во всем человечестве. Так что у нас критическая с вами на сегодняшний день такая встреча, я бы сказал. То есть, ну, она вообще такая судьба определяющая. Да.
В моем окружении достаточно много людей, которые не видят слова Каббала, и разговоры о том, что ты просто ограничиваются тем, что через месяц все закончится. Но по мере сталкивания с действительностью, они начинают прислушиваться к советам своих групп. Потому что нужно настраивать связи между собой, помимо системы государства, социальной и прочее. Правильно ли это? То есть надо ли побуждать к настраиванию связи между собой, помимо всего? Помимо атомной системы. Является ли это их путем к нашей новой?
Вопрос сложный. На самом деле сложнее, чем ты даже думаешь. Намного. Дело в том, что правильно ли мы будем делать, если будем просто говорить людям, что им надо соединяться между собой. Вот возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, и все будет хорошо. Естественно, что при этом ничего не будет. Мы только включим в это какие-то свои надежды, и обнаружим, что этого ничего нет, и расстанемся в такой сильной драке еще между собой, как обычно бывает. Потому что эгоизм вспыхнет с большей силой, с большими претензиями. Поэтому, в общем, то, что советует Каббала, это человек должен обучаться. Любой тупой, самый-самый дикий, какой-то крестьянин латиноамериканский или сибирский, он должен слушать хоть немножко в любом изложении легком, в любом переводе, неважно как. Он должен немножко слушать о том, каким образом устроен мир. На своем уровне, на маленьком. Что все зависит от того, как он будет думать о других, и другие о нем. Он должен участвовать как клетка в едином целе, теле. Пускай эта клетка самая-самая такая, в общем-то, ограниченная по своему воздействию на все тело. Но он должен хоть немножко подключаться к этому. Поэтому практически я говорю учеба. Люди думают, сейчас я должен сесть, заниматься с утра до вечера, экзамены, может, еще там. Снова эта школа, которую еле-еле я вытерпел. Понимаешь ли это? Да, и нет. Но немного, в любом виде. Вот у нас здесь есть в Израиле 66-й канал, где мы транслируем 24 часа в сутки наши программы. Посмотрите, пожалуйста, детские, женские, беседы всевозможные, там клоуны, там что угодно. Кроме наших уроков и кроме еще всяких бесед и все. То есть мы должны понять, что Каббала, она... Это не просто хорошее отношение друг к другу. Мы не понимаем, что это новая мировая культура, новое мировое общение между людьми, которое основано на отдаче и любви между людьми. То есть это наука, культура, техника, философия, музыка, литература, Голливуд и что угодно. Это все то же самое остается, но на другом намерении. Намерение меняется. И вот тот человек, который живет где-то там, я не знаю где, со своей коровой, там, женой, детьми, маленьким участком и так далее, он включен в чем-то, в общую жизнь. Вот в этой мере он должен все равно себя перестроить. Говорится о том, чтобы он по-другому был связан со всем остальным миром. Как сейчас, но наоборот. Он обязан это сделать. Как сейчас эгоистически и естественно, природно связан с остальными, так он должен быть связан наоборот. От этого не уйдешь никуда. Поэтому он должен понимать, он должен знать, он должен чувствовать в той мере, в которой сегодня он действует. Но ему от этого не уйти. И до него дойдет этот кризис. Я уже не говорю про людей, которые там живут в мегаполисах там и так далее. Вот. До каждого на его уровне. Он должен просто с точностью наоборот будет изменить себя. А для этого нам нужен ему свет. Свет только нас меняет. Если мы будем выражать друг другу любовь, от этого не будет ничего. А свет может прийти только если ты слышишь, думаешь, чувствуешь, понимаешь. Это может быть через театральную постановку, через фильм, через книгу, через докодраму какую-то. Неважно что, неважно как. Но ты должен проникаться вот этим другим общением. Ты должен хоть немножко слышать, что ты животное, кроме одного единственного вот этого движения к другим. Оно является единственным твоим свободным движением. То есть вне нашего мира, в рамках нашего мира все управляемы. Это ему надо рассказать. С наукой, с психологией. То есть мы должны понимать, что это вся жизнь наша только в другом намерении. Не в себя, а вне себя. Вот и все. А так абсолютно все то же самое. Остаются банки, бизнесы, школы, театры. Все остается. Только все работает в другом ключе. Психологическая революция внутренняя. Поэтому им нечего посоветовать, кроме вот этого одного. Ребята, сейчас новый мир, вы о нем ничего не знаете. И будете постоянно ошибаться. Вы хотите преуспеть, вы хотите хоть понимать, где вы сегодня находитесь, совершенно не то, что было раньше. Вы видите, как политики, как все-все-все, сегодня уже не понимают, где они находятся, не могут ничего сделать. Мир стал неуправляемый. Они кричат, где тот регулятор? Какой регулятор? Был эгоистический регулятор. Мы с ним как-то смогли устроиться. Тут суды, тут армия, тут то да сё с помощью всяких ограничений. Мы как-то брали себя в какие-то рамки, и этот регулятор работал. Худо-бедно, ну как сделаешь? Тут война, тут болезни, все проблемы. Но он работал. А сегодня, когда мы переходим на следующую ступень, поневоле переходим, природа начинает нам показывать совершенно другую схему связи между нами. И мы хотим или не хотим, мы в ней. И вот мы с каждым днем становимся все больше, больше, больше в ней, в новой системе взаимоотношений. А сами еще хотим в старую. Держимся за старое. И вот разница между этими двумя системами, она и ощущается нами как кризис. И она будет ощущаться везде. То есть на всех уровнях природы. Животной, человеческой, растительной, неживой. То есть ты тут будешь ожидать, можешь ждать неуспехов, неудач, кризисов, катастроф везде. Везде. Мы даже не представляем, насколько. Потому что ничего сегодня не подобно тому, куда нас природа всовывает. Вот мы не входим в эту новую систему. И тут ничего не поможет. Они думают, переждут. Не переждут. Они думали раньше, что переждут, закончится за 2 месяца. Сегодня говорят, за 2-3 года. Они потом увидят, что это бесконечно. Это никуда не... Как ты можешь... Обратно не повернешь. Мы дошли до 4-го уровня эгоизма. Кабала предсказывала это 2000 лет назад. Пророки писали об этом 3500 лет назад. Авраам писал об этом 4500 лет назад. Адам, раскрыв Кабалу 5769 лет назад, тоже указывает об этом, что в миру всего 6000 лет до его исправления и так далее. Это все диалектика. Это все, мамаш, как тебе сказать, ну, по Дарвину, что называется. В кавычках, конечно, по Дарвину, но... Но это связь. Причинно-следственная связь, которая нас довела до 4-й ступени эгоизма. 0, 1, 2, 3, 4. 4-я ступень, она раскрывается, связь между всеми душами. И тут никуда не денешься. Обязан ее отработать. То есть включиться в нее. Или по добру, по здорову, ну, или палка к счастью. Да.
Ну. То есть, если любым путями не удастся убедить их изменить свой ход мысли, то они получат это доказательство сразу же? Или они
зарегистрируют? Если мы их не убедим быстрым, легким путем идти к той же цели, то они придут к ней тяжелым путем осознаний через страдания, которые включают в себя мировые войны, смерти и снова рождение и так далее. Так пишет Баля Сулам. Да.
Раф, в продолжение этого вопроса. Разве это реально, что того же крестьянина мы оторвем от коровы и посадим его за компьютер слушать уроки по интернету?
Ведь у нас есть очень многие слушатели и ученики наши, которые занимаются с коровами или на другом каком-то производстве. Не обязательно должны быть такие врачи, понимаешь ли, из Филадельфии, вот, и которые одновременно с этим по интернету или по книжкам, по нашим, по легким, занимаются вместе с нами. И я считаю, что они дают нашей общей группе огромные духовные силы. И тем более, я не понимаю, почему какой-то где-то там крестьянин может быть меньше, чем кто-либо другой. Душа, если вы представите себе, что значит совершенство. Совершенство – это значит, нет ни одной души, которая была бы по своей мощности, по своей важности – ниже, чем любая другая. Значит, мы обязаны довести до любого этого крестьянина, чукчи где-то там на льдине, который плавает, неважно кого, мы должны довести до них эту методику. Мы должны пытаться это сделать. А дальше там уже как его повернут, это не наше дело. Мы должны делать то, что зависит от нас. Все. А зависит от нас, это значит, нет ни одного человека в мире, которому это было бы надо больше или меньше. С нашей точки зрения, это должно быть для всех. Вот и все. Это тот же Вавилон. Женщины тоже могут спрашивать. Нет. Кейт, а ты слышали Машу? Да? Да, Эмма.
Как определить грань между необходимостью объединения, о которой... Говорят все в интернете, вы много цитируете на блоге, люди, которые понимают, что произошло, говорят о том, что необходима глобальная система. Как отделить, как разделить то, что предлагает Каббала, и то, что предлагают они? Как дать очень четкую грань в распространении вовне?
Каббала предлагает объединяться только в мере понимания каббалистических текстов. Иначе это объединение приведет нас к войне. Оно приведет нас к разрухе, к тому, что было сделано в России большевиками, которые насильно загоняли к объединению в колхозы и так далее. Это объединение приведет к искусственному объединению масс, к насилию над тем, чтобы сделать из человека общественного человека и так далее. Потому что мы в любых других наших попытках объединиться будем использовать свои эгоистические свойства, а не свойства света. Есть единственный лекарь, единственная сила исправления – это высший свет. И поэтому, если мы не будем заниматься, то нам лучше не объединяться. Это абсолютно четко. Есть на эту тему очень много таких указаний. Это называется «Ешиват Лейцим». Собрание насмешников, не насмешников, клоунов, что ли. Относительно каббалы это называется клоунов. «Мушав Лейцим». Такое есть определение. То есть те, которые пытаются своими силами собраться вместе. Лучше не собирать. Так указано. То есть люди должны объединяться только в той мере, в которой у них есть общая цель, которая понимается и принимается ими на основе каббалистических материалов, потому что, во-первых, они сами ориентируют постепенно человека вперед. Но главное, что они возбуждают на всех этих людей высший исправляющий свет. А другой силы объединиться нет. Фредди.
Siguiendo un poco el ejemplo que dio y las preguntas, hoy en día mucha gente lo escucha por internet, probablemente.
Продолжая вопросы, которые сейчас были сделаны, что очень много людей вас слушают через интернет.
Probablemente el ejemplo del hombre con la vaca hoy está escuchándolo.
Очень может быть, что пример это с человек с коровом сейчас все слушают сейчас.
Pero no tiene un grupo, Chris.
Но у него нет физической группы.
Y él escucha hoy hablando de la importancia de cómo vamos a unirnos a través del grupo.
А он сейчас слушает о важности объединения сейчас через группой.
¿Cómo le podemos decir a ellos? ¿Cuál es el grupo?
Как мы можем им указать или рассказать им, где группа, какая группа, как?
Спасибо. Я бы сказал, что человек, который находится где-то далеко и ощущает потребность быть в связи с остальными, у него возникает такое огромное желание, страдание. Я не знаю, как сказать, тискуль, ну как это...
Разочарование.
Не разочарование, нет. Да. Ну, такое стремление, что ли, тоска по соединению с другими, которые вызывают на него огромный высший свет. Я когда начал заниматься у Рабаши, я об этом говорил, вы уже, конечно, знаете об этом, много лет уже занимаетесь. Он мне 2 года запрещал переезжать к нему. У меня была большая медицинская лаборатория в Рыховоте. Я прекрасно зарабатывал. Я мог бы вообще там не работать, а жить рядом с ним. И мог бы купить еще одну квартиру даже, неважно, просто переехать. И это вообще не имело значения ничего. Был абсолютно свободен, делал все, что угодно. Он меня заставил 2 года жить далеко, приезжать к нему по 2 раза в день. Это было 4 часа на дорогу там я тратил. Вот. Только потому, что когда ты живешь далеко, ты чувствуешь, что ты далеко. И это очень много значит. начинаешь соединяться физически, вроде бы уже все нормально, вроде ты уже на месте. Вроде тебе уже ничего не надо. И я это почувствовал на себе, когда я переехал. Это действует автоматически. И меня это очень успокоило, и я очень переживал. Ну, получил другие проблемы. Но так что я бы не сказал, что надо переживать за тех людей, которые далеко и не вместе с нами. Наоборот, надо, может быть, переживать за нас, которые находятся здесь и чувствуют, что они вроде бы уже устроены. А на самом деле им еще очень далеко для того, чтобы соединиться. Вот если бы взять то желание, которое есть у тех людей, которые далеко физически, вот сегодня, сейчас, допустим, слушают нас издали, и то, что они хотят быть вместе, и чтобы это было у всех нас, было бы хорошо. Почувствуй на себе, когда ты находишься там у себя. Латинская Америка все-таки от Израиля, это большое расстояние. Это не то, что он из Москвы. И у него, то все-таки чувствуешь, что где-то что-то есть, а здесь нет. И вот это вот где-то что-то есть, а здесь нет, это много значит. Это много значит. Но если мы вместе будем думать обо всех, и о них, и они о нас, то это мы получим друг от друга эти желания, эти стремления, и все это, соединяясь, дадут мощь этого кли. Москва вылетает. Ну, лыхаем. Мне нужны люди, которые издали меня слышат. Ну, еще. Ты уже спрашивал. Ты уже у нас тут неделю крутишься. Давай.
Правда, в группе стараемся нивелировать себя относительно других, чтобы объединиться. Но когда создаем предприятие по распространению, там получается неравенство, потому что верховодят те, кто более эгоистичны. Так вот, как использовать это неравенство для нашего соединения?
Правильно, правильно. На предприятии самый большой эгоист, он всегда становится самым большим начальником. Это естественно. А самый большой эгоист и лгун, он становится премьер-министром. Это закономерно. Это закономерно, потому что чем больше эгоизм, тем... Знаете, еще у Марка Твена написано, значит, что... Да, там про Тома Сойера, что все говорили, вот, что он будет большим, даже может быть президентом, если его до этого не повесят. Так что... Это группе отношения не имеет. Группе отношения не имеет. С одной стороны, ты начальник, я дурак. И это так должно быть. Потому что начальник, он начальник. И приказывает, ты должен исполнять. Так поставлена работа на предприятии. Как только кончается предприятие, мы сразу же переходим к товариществу, все мгновенно равны. У нас есть люди, которые товарищи здесь, когда они занимаются, а потом один у другого работает. Один хозяин, а другой у него работник. Есть такие. Мы разрешили это в качестве единичных таких случаев. И у них все нормально происходит. Это очень сложно. Это очень сложно. Но если это получается, это здорово. И одно не относится к другому. Я, когда говорю о предприятии, я готов всех прямо измордовать. Серьезно. Я не считаюсь ни с кем. Увольнял бы, не знаю, что бы делал бы. Избивал бы. Если это говорится о предприятии. Но как, но если это товарищи, все. Это совсем другой механизм включается. Не должно друг другу это мешать. Вы должны... четко разделить и приподняться над этим.
Продолжение этого вопроса.
Да.
Продолжение. Очень важный вопрос, поскольку...
Ты не мне говори, ты говори всем, чтобы слышали. И сядь. Сядь и кричи. Ну.
Я понимаю, что объединяться могут только товарищи равные, но ты всегда чувствуешь, что один товарищ, он выше тебя, другой наоборот, один получитель, другой ученик, и это проблема. Как с этим работать?
Рабаш объясняет в своих статьях о группе, что не могут быть в группе разные по уровню люди. Такого вообще нет. Кто-то знает больше, кто-то меньше. Кто-то более умный, кто-то более глупый. Кто-то пришел раньше, кто-то позже. Это не имеет никакого значения. Обязан достичь равенства. Более того, равенство с Творцом. Не я с тобой, а я с Творцом, и ты с Творцом. Равенство. Это достигается, когда мы... Ну, с Творцом тут по-другому. С Творцом, когда достигаешь мира Ацилут, то начинаешь видеть огромные подарки с его стороны. И вот это, когда тебе дарят, хотя он огромный, всемогущий, управляющий и так далее, но если он дарит постоянно, то ты начинаешь ощущать его равным себе. Потому что хоть он и огромный, и все у него есть, и все, а вот мне все время дарит. То есть это как бы его понижает в моих глазах, или меня поднимает в своих глазах. Но это не сегодня. Пока еще у тебя подарки, которым никто не завидует. Это еще впереди. Да.
Позвольте, ну, конкретный, можно сказать, частный вопрос, поскольку он меня волнует в данный момент. Я приехал сюда на конгресс с семьей, так скажем, да, а денег хватает на участие только на одного человека. То есть дилемма в чем? Либо я один участвую, если не остается, либо я делю эти деньги на всех и насколько хватит, сколько участвую. Вот как сделать правильный выбор?
Если у кого-то есть проблемы с оплатой конгресса, то вы должны обратиться к нашим товарищам, я не знаю, к кому даже, кто ответственен за это дело. И они постараются принять это во внимание. Несомненно. Несомненно. Вот, стоит там около двери Шимон. Видите его? Он наш управляющий. Значит, все, что касается оплаты, все к нему. Можете его побить за то, что дорого. Это, так сказать, все, так сказать, для этого оно существует.
А в принципе, какой выбор был бы правильным из двух этих вот?
В принципе, мы должны изыскать в таком случае, если ты приехал, если приехал товарищ, и он в таком состоянии находится, то мы должны изыскать резервы. Вот. Он, я не знаю, сделали они или нет, они должны были составить вообще вам смету. Как на любом предприятии. В принципе, что значит конгресс? Мы с вами вместе делаем складчину. В общем, мы делаем складчину. Вы оплачиваете свои билеты, свои гостиницы. Есть люди, которые не могут жить в гостинице, у них не хватает средств. Мы их пытаемся расселить по семьям.
Миша Мдуфек.
Мы их пытаемся расселить по семьям. Но в принципе, а все остальное, допустим, оплата помещения, еда, там, все эти атрибуты, все это, что мы делаем, все, заказываем оборудование там, и все прочее, там, аудио, видео, экраны, все прочее, все. Остальное это наше общее. Это, ну, мы делаем с вами вместе общее собрание. Так что, в принципе, они должны дать вам отчет, куда ушли эти наши деньги. Вот. Кроме того, надо принять во внимание, сколько людей работало над подготовкой. Мы должны были даже снять с работы нескольких людей, чтобы они взяли отпуска или как, и работали у нас на подготовке конгресса. И это там, но он должен дать вам отчет полный, сколько это стоит. Практически мы вместе это делаем. Не мы хозяева и вас принимаем. В принципе, мы все за наши деньги делаем вот это вот собрание. Так что, так я к этому отношусь. Нет здесь хозяев и гостей.
Кен, сиди. Какое Какое отношение у мужской части группы должно быть к женщинам, к женской части?
Ну, даешь. Я думал, только женщины об этом спрашивают. Первый раз в жизни мужчина спрашивает, какое отношение должно быть у мужчины к женщине. А? Ну, скажи, ковбой. А? Ай-яй-яй. Ну, хорошо, видите, женщины. Да. На самом деле мы все так думаем. Значит, я не знаю, как тебе сказать. Я лично вижу в женской части группы своего самого надежного партнера. Честно. Женщина не подведет, она предана, она всегда сделает все, что можно, все, что только попросишь. Она, то есть женская часть группы – это основа. Если есть какие-то проблемы в группе, то они, как правило, среди мужчин. И если есть там сильная женская часть, то группа приходит в порядок всегда, как-то сглаживается. Если женской сильной части нет, одни мужики разобьются на 20-30 групп, и ничего с них толку никакого не будет. Поэтому... Я считаю, я вижу в течение лет, и я вижу по тому вкладу, который делают женщины, что это намного больше, чем мужчины. Если взять, вот у нас есть, допустим, там Городецкий, он ответственный за рабочую силу, так называемую, за кадрами, как бы у нас. Он тебе может привести тысячи фамилий женских, кто в чем участвует, кто где действует, как. И по сравнению с мужчинами это вообще, конечно, огромнейшая сила. То есть намного, намного более сильная, чем мужчины. Так как и в нашем мире. Мужчина, если он, в принципе, что он должен делать в нашем мире? Деньги зарабатывать. А все остальное делает женщина. Организует дом, детей, семью. Весит всю основу ячейки человечества. Это все женщина делает. Поэтому без женской группы мы не можем никак. Мы должны это понимать и должны быть благодарными. Да. Так что это все должно быть внутри, так сказать, в нашем отношении к ним. А. Не знаю. Есть вопросы с этой стороны. Я хочу, чтобы они спрашивали. Не спрашивают женщины. Но спрашиваешь ты.
Я вот о том, что вы сказали, к сожалению, сейчас наблюдается картина, по крайней мере, я так вижу, в России люди соскучились по советским временам, и они как бы увидели там что-то более внутреннее, там более душевное такое какое-то. И...
Я понимаю, я тебе отвечу. Дело в том, что и Бали Сулам об этом пишут. Ты возьми любых стариков, вот подсядь к ним и начни их спрашивать. Расскажи мне, дед, как ты воевал, расскажи мне, как ты голодал, какое у тебя было детство, что он тебе будет говорить. Было тяжело, но он говорит с таким, как будто это было так сладко, так хорошо. Люди всегда вспоминают прошлое практически всегда хорошо. Потому что любые страдания на следующей ступени, они получают так называемую амтака, подслащивание. Люди платят огромные деньги, чтобы пойти в театр, там, в кино или что, и посмотреть на старую свою жизнь, как они страдали, и им нравится. Ты же страдаешь, твою мать, ты же еще раз смотришь на свои страдания. На что ты это? Понимаешь ты меня или нет? Видел эту картину в жизни? Видел. Стоп.
Да я не...
не дергайся. Ты не об этом? Ты сам не знаешь, о чем ты.
Нет,
не надо говорить. Не надо, не услышал. И не хочу. Я хочу сказать то, что я хочу. Теперь сегодня, что происходит в России. Они вспоминают старое. Для них это старое сегодня. Это не то, что убили 40 миллионов людей, ни в чем не повинных. Не то, что там делали, мордовали свой собственный народ, уничтожали его голодухой, загоняли плетьми в колхозы. КГБ боялись сидеть, сидя дома, что заедут за тобой, заберут тебя, и неизвестно, где ты сгниешь. Что 10 лет это детский срок и так далее. Они это все забыли. Это все абсолютно убирается из памяти. Остается что? Бодрые песни, красивые фильмы, понимаешь ли, смотри, что крутит по телевизору, да, какие-то марши такие бодрые, вот мы и так далее. В самую голодуху, когда нечего было есть, что сделал товарищ Сталин? Выпустил книгу о вкусной здоровой пище. Вот это вспоминают, книга о вкусной здоровой пище. Но ты что время, ты стоял 2 часа, чтобы получить буханку хлеба. А вот книга вкусная. Надо понимать психологию людей. И так будет продолжаться. Будет продолжаться. Каждый раз, в каждом поколении о прошлом. Старики всегда говорят, вот если мы, вот мы, вот мы. Они не понимали, что они были бы, что они были еще большими идиотами, чем их дети сегодня. Поэтому они считают, что они умнее детей. Так вот это в жизни. Потому что, когда свет выходит из хли, наступает амтака, наступает исправление прошлого. И вот это исправление прошлого они чувствуют. Им кажется, что советская власть, вот это было хорошо. Какие были песни, какие были фильмы, как все были дружны, как все было красиво, на улице, как все относились друг к другу. И правда, на самом деле, были такие элементы. Были такие элементы. Народу прочищали мозги. И народ был, пытался играть из себя вот таких вот честных, прямых, общественных, таких вот сладких тупоголовых. Но это все хорошо до определенного эгоистического уровня. А потом это все кончилось. Потому что эгоизм вырос, и уже никто не смог этим держаться. Что уже Брежнев не мог, уже все знали, что все... Все идет к концу. Последние 20 лет уже было известно, что все идет к концу. Ты ничего не можешь сделать. Если эгоизм перерастает, мы все думаем, мы можем сконсервировать и удержать хорошее состояние. Ни одно ты не можешь удержать из хороших состояний. Даже если было бы идеальное состояние. А эгоизм же нас все время растет. И поэтому мы не можем уже вернуться никогда в прошлое, но всегда, когда мы растем над большим, с большим эгоизмом, нам прошлое становится сладким. Ты увидишь сегодня много людей в России хотят вернуться к советской власти. А за границей в других местах смотрят старые фильмы 30-х годов, 50-х годов. Потому что они видят эти наивные всякие фильмы. Им это нравится, они смотрят на это так, знаешь. Ты входишь в это состояние такое полуидиотское. Ты не можешь сегодня уже с этим справиться. Ты уже вырос из этого. Сегодняшний эгоизм уже все. Он тебя обратно не потащит. Это все равно, что воткнуть себе наркотик. Это все хорошо там только чуть-чуть. И то, что ты пытаешься уйти назад, тебе еще с большей силой будет толкать вперед страданиями. Так что это все в итоге, конечно, будем надеяться, что можно будет объяснить людям, что пути назад нет. Это так же, как эти экономисты хотят вернуться к своему, к прошлому. Они же тоже хотят. Смотри, что говорит Обама, там Путин и все прочие. Мы это дело переживем, все будет по-старому, ребята. Что будет по-старому? Ничего по-старому не будет. Вы только сидите пока деньги не кончатся, а потом вас скинут. Кто будет вместо вас? Гитлеры придут. Придет нацизм. Потому что это следующая формация, причем мировая, после этого нашего сегодняшнего постмодернизма. Это... А в Израиле что? Не знаю, но будет Шимон Перес.
Внутренние связи. Что в связи внутренней важного, что мы можем им передать, сказать вот...
Только что... лишь объяснением, только лишь объяснением, в каком мире мы оказались и как мы можем с ним справиться. Больше ничего. Объяснением, то есть распространением.
Если нету клиуни, где
это ты об этом не заботься. Я вижу, что ты очень умный. Я не понимаю только, откуда это. Если тебе говорят, что кроме текста каббалистического, который вызывает свет исправления, больше нет ничего. Нет, вот где у них кли? Какое тебе дело, что у них есть? А тут ты знаешь. Я не знаю, я тупой. Я знаю только одно. Написано, единственное что, каббалистический материал, который лежит перед свиньей или ослом, если он тупо смотрит, он ничем не отличается от меня и от тебя. Так. Ничего не знаю. Ничего не понимаю. Вот что такое. А зачем? Но он смотрит в этот текст. На него светит свет. Все. Это единственное, что тебе есть делать. А ты нет, я включаю мозги. Вот у них нету кли. Ты мне можешь объяснить, что такое кли? Ну. И вот смотри то, что тебе говорят, и делай так, и больше ничего не надо. Больше у тебя другого выхода, другого средства в нашем мире нет. И поэтому получается, после всего резюме, очень простое. Кроме науки Каббала, распространение не под видом науки Каббала, может быть, неважно, как объясняю ему, просто как устроен мир. Сегодня это можно проще сделать. Сегодня экономисты и юристы, и неважно кто, с тобой многие. Уже то, что ты говоришь, они видят, да, это разумно, рационально. Меня там сзади, наверное, подгоняют, да, около двери стоят, да. Ну, ничего, мы с вами все равно, все-таки полтора часа поговорили. Значит, что у нас дальше? Есть много сейчас объявлений всяких. Минуточку, на заехлиот тиргум. Локием блия. Тоф, я с вами прощаюсь уже до конгресса утром, до первого нашего занятия. Так? И вас, значит, еще раз прошу. Мы все включаемся друг друга, мы ощущаем все друг друга, и мы всех новеньких, которые приезжают, тут же как пытаемся их, так сказать, включить в себя. Все, до встречи. Сейчас вам будет объявлять.